«Утешьтесь, Никита Иванович». Наш младший сотрудник легко и очень вежливо отвел мои руки от своей шеи. Причина на то имеется весомейшая, ибо наш общий друг, посол немецкий, самолично меня на базаре остановил и до отделения довесть предложил в своей же карете.
«И за это ты его мордой вниз в квашеную капусту?»
«Нет, как можно? Я же честь мундира блюду со страшной силой. Не за это мне Кнута Гамсуновича паковать пришлось, а за заявление».
«Какое заявление, дубина?»
Алена на минуту оставила бабушку, чтобы повиснуть на моих плечах.
«Так он же это, на бабуленьку-ягуленьку, полнейшее заявление написал», — скорбно выдохнул Митя. «Дескать, убийца она и преступница страшная. Таким, дескать, в отделении не место. И главное дело, подлец, врал бесстыжим образом, будто бы доказательства у него имеются».
«Какие еще доказательства?» — опешил я.
«А такие, что якобы принц австрийский Иоганн Прекрасный в последнем письме сообщил отечеству, что гостит на Руси у красавицы Яги, а после о нем ничего известно не было. Ну, окромя традиционного иоханского мясца поем, а на его же косточках покатаюся. Но то слухи».
В отделении повисла тишина. Долгая и очень нехорошая. Баба-яга замерла с разинутым ротиком, чуть согнув колени и расставив руки в позе городничего из ревизора, говорящего «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Алена с испугом уставилась на меня, я с недоумением и обидой на Митьку, он с полным сознанием своей правоты на всех нас. Пауза затянулась. Вдруг из бочонка поднялась узкая немецкая рука, погрозив всем нам длинным сухим пальцем. «Посла в баню!» — быстро скомандовал я. «Вымоешь, выпаришь, водкой угостишь и в чистом белье сюда. Мы хоть как-то успеем подготовиться».
«Слушаю и...»
«И повинуюсь».
«Слушаю и повинуюсь, батюшка сыскной воевода!»
— вытянулся под козырек наш младший сотрудник.
«Разрешите идти выполнять, мыть, поить, парить?»
«Разрешаю». Митька вновь взвалил себе бочонок на плечо и строевым шагом умелся в баню. Мы с супругой осторожно выдохнули. «Что это было, милый?» «Не знаю, Алена. Но, с другой стороны, у нас тут есть кое-кто, способный пролить свет на эти предания старины глубокой».
«Бабуля, подъем!»
Яга подскочила так, словно ей дефибриллятор к ягодичным мышцам подключили. С места и маковкой до потолка. По-моему, там даже какая-то доска хрустнула. Не знаю, не уверен.
«Вы все слышали? Если я правильно понимаю ситуацию, то, возможно, нам грозит внутрислужебное расследование. Не поделитесь, что там на самом деле вы учиняли со всеми этими царевичами-королевичами?»
Баба-яга сдвинула бровки, поджала губки и, едва сдерживая слезы обиды, гордо ушла к себе в комнату. Ну, типа, ой, все.
«Еремеева сюда!» Устало приказал я.
Алена картинно козырнула, прищелкнула каблуками, резко развернулась, махнув косой, и скрылась в сенях. Фома Еремеев, начальник стрелецкой сотни при отделении милиции, явился меньше, чем через минуту, словно просто ждал за дверью.
«Здрав будь, Никита Иванович!»
«Присаживайся. Чай будешь?»
«Нет, не до того. Уж прости за прямоту».
«Понял. В задницу чай. Докладывай».
Доклад, как вы, наверное, уже поняли, был пространным. Еремеевцы дежурят по всему городу, 75 парней днем и 25 ночью. То есть свидетели того, как наш Митя Лобов ни с того ни с сего бросился на немецкого посла, подмял под себя, как медведь-скомороха, забил в рот кляп из кислой капусты, при всех матом проклял тетку Матрену за то, что она, стерва, бруснички не докладывает, и, сложив Кнута Гамсуновича в четверо, сунул в пустой бочонок. Хватало выше крыши царского терема. Кто-то из прохожих выразил даже не протест, а некоторое изумление этим беззаконием, но заткнулся, получив в физиономию солидную порцию все той же кислой капусты с брусникою. Рука у нашего сотрудника тяжелая, и капусты в ладонь помещается много. Также куча народу видела, как он вкатил бочонок в карету посла и погнал перепуганного кучера матом прямиком в отделение. В общем и целом ситуация выходила неприглядная.
К тому же не успел Фома толком разъяснить мне, что в принципе его ребята полностью на стороне отчаянного Митяя, как в ворота отделения вломилась целая делегация от Боярской думы, как им и положено, с двумя хоругвями и одной иконой наперевес, с царской охраной, пищалями, топориками, пушками. Обнаглели в хлам. Нет, пожалуй, я увлекся. Это раньше они заезжали сюда, как к себе домой, а теперь уже вполне себе пообтесались. Поняли, что звучная дворянская фамилия ни в коей мере не защищает от милицейского произвола, как думские бояре называют законопослушание. Короче, при всей помпе замерли под недобрыми взглядами еремеевцев. Ждут-с. Заводи. Может, в проруби потомить до вечера. Вежливее станут. Фома, не искушай, самому хочется. Веди их уже. Алена, поспешно убрав со стола, присела в уголке, изображая бабу-ягу, а я постарался сделать максимально строгое выражение лица. Бояре такое любят. У них, как у любых чиновников, крайне выражено врожденное преклонение перед силой. Уж поверьте, вот если с этого все и начиналось, то в будущем ничего не изменится.
«Здоровья тебе и благо сему дому, сыскной воевода!» С поклоном приветствовали меня двое молодых зеленых бояр. Наверняка подросшие сыночки тех, кто еще в прошлом году требовал моего публичного повешения. «И вам не хворать, граждане, чем обязан?»
«Батюшка сыскной воевода, не вели башкой в прорубь совать, вели слово молвить», — осторожно выдал самый умный из двух. «Слухи ходят, что, дескать, сотрудник твой, Дмитрий Лобов, самого посла из немецкой слободы заарестовал за невесть что, на базаре в бочку сунул и смерти безвременной предал через казнь лютую».
«Ну что ж», — подумав, широко улыбнулся я, подмигнув Алене.
Немецкий посол, как известно, добрый друг нашего отделения милиции и в данный момент весело парится в бане с тем же Митей Лобовым. Да я и сам хотел к ним присоединиться. А как вы смотрите на баньку в милиции? Бояре быстро переглянулись.
А что ж сотрудник твой младший парить будет?
Естественно, рука у Мити тяжелая, но нежная.
Молодые боярские сынки нервно сглотнули и пошли на попятную. Думаю, у них были определенные указания на эту тему. По крайней мере, я даже не успел толком описать им все замечательные перспективы, как ребят ветром сдуло из горницы. Хм, прежние были покрепче. Пока башкой в прорубь не сунешь, не унимались.
Эх, молодежь!
Никита, мы в дерьме... В смысле, у нас беда?
Беда не то слово. Вот в дерьме это правильно. И не слабо. По ноздри, как минимум.
Я тебя люблю.
«Я тебя тоже люблю. Но это ведь не уменьшает уровень проблем на моей работе?»
«Нет», — согласилась честно бывшая бесовка. «Более того, я в таком аху... оху... Ну, то есть, если баба-яга хоть в чем-то виновата, то ведь это пятно на все отделение, верно?»
«Верно, Аленушка», — скорбно откликнулась моя старая домохозяйка, выходя из своей комнатки. «Чую я, пора нам одним нос к носу пошушукаться, покуда царь Горох цельное войско не прислал моего аресту ради».
«А есть повод?»
«Есть, Никитушка. Сам знаешь, повод для ареста он завсегда есть».
И, быть может, впервые я не нашелся с ответом.
«Да, мы не в первый раз подверглись подозрениям со стороны Государевой Боярской Думы. И нет, до сих пор...» Все их инсинуации касались исключительно нас, не задевая граждан других государств. Да какого русского хрена в импортном маринаде я несу? Это же Кнут Гамсунович, порядочнейший немец на всем белом свете, друг нашего отделения, поставлявший нам настоящий кофе, а в пиковый момент сумевший личным примером поднять под ружье всю немецкую слободу на защиту нового Фатерлянда, то есть родного Лукошкина. У нас никогда не было такого друга, и он тоже знал, что случись что, вся лукошкинская милиция выступит единым фронтом за порядок и закон в его слободе. Да что там? Многие русофилы на базаре упрекали нас в отсутствии патриотизма за дружбу с сыноверцами. А теперь немецкий посол направился к нам с предложением арестовать бабу-ягу? Слов нет.
«Никита, по-моему, тебе пора в баню», – практически в один голос объявили моя домохозяйка и моя молодая жена.
«Кстати, да», – поспешно согласился я. «Действительно, почему бы покуда не сходить помыться? Я же еще вчера в бане был, перепачкался за ночь, как зебра в ксероксе, и вроде черная, и вроде белая. Как посмотреть? А вы со мной не пойдете?»
На меня посмотрели так, что я предпочел ретироваться без слов. То есть всего того, что я до этого наговорил, было более чем достаточно. Я, конечно, не знаю, что бы мне сказала Алена, но то, что бабка могла колдануть вслед и не слабо, кто бы сомневался. Пусть Еремеев никого в отделение не пускает. Через час-полтора я сам приеду к государю и все объясню. В ответ один воздушный поцелуй и один сострадательный кивок. Ну и ладно, не в первый раз, в конце концов.